Олег Бериев, управляющий партнер Милдберри, и он будет, собственно, модератором этой дискуссии. Максим у нас остается, Перевезенцев. Анна Тесленко, директор по стратегии Милдберри. Арсен Далакян, которого мы сегодня видели как открывающего нашу конференцию. Арсен, присоединяйтесь. Дмитрий Сатин, главный специалист по юзабилити, по-моему, в нашей стране, и чей доклад сегодня еще будет. Дмитрия пока не вижу. Ирина Баранова, партнер Unix Partners. Ирина, прошу. Олег, вам доверяю. Самое ценное, что у меня есть микрофон.
Да, спасибо большое. Всем добрый день. У нас, по-моему, час, да, или что-то такое. Вот мы вчера с коллегами общались по скайпу, телефону, пытались определить формат мероприятия, ну и как бы согласовать, о чем мы говорим, какие цели мы перед собой ставим. Вот, и мы все, в принципе, сошлись на том, что мы будем говорить о том, что интересно нам, даже если это не интересно вам. И нам важно вот привнести какую-то эмоцию в панельную дискуссию. Поэтому я думаю, что вначале я сделал небольшую презентацию, а дальше она скорее для того, чтобы задать тон. Да? А дальше каждый из участников панельной дискуссии внесет свои мысли. Ну и мы попробуем друг друга почелленджить, позадавать вопросы. Я прошу активно принимайте участие. Не надо видеть в нас каких-то таких супер-мега-профессионалов, которые знают все, тем более про custom experience. И там можете освистывать, захлопывать и все остальное. Скажите, пожалуйста, а вот этот свет, он такой для песен или для презентации? Можно чуть-чуть? Пригасить, да? А тут там ничего не видно. Вот, пожалуй, я начну. Это минут 10, наверное. Ну, на самом деле, слушайте, в Custom Experience ничего нового нет. Вот, Custom Experience это нечто давным-давно изобретенное. Если шагнуть там лет на 100, 200, 300, неважно, назад, мы встретим массу замечательных кейсов Custom Experience. Практически в каждом маленьком магазинчике, пабе и так далее хозяин встречал вас, узнал, как вас зовут, спрашивал о там, самочувствии вашей супруги или мужа, об успехах детей и всяческим образом старался создать максимально позитивный опыт с тем, чтобы заставить вас вернуться или возвращаться чаще. Потом случилась индустриальная революция, которая серьезно масштабировала бизнес, которая дала возможность тысячам индивидуальных предпринимателей содержать уже не просто магазинчик или бар или ресторан, оперировать сетями, масштабами. На смену владельцев пришли маркетологи, креативные, циничные люди, которые мыслили несколько иначе. И вот в этот момент, наверное, словосочетание Custom Experience продолжает жить, но оно постепенно уходит на второй план. На первый план выходят бренды, ну, потому что это понятно, это технологично. А коммуникации, рекламные коммуникации, и вот в течение, наверное, многих-многих десятилетий мы все вот в потоке обещаний, в потоке бесконечных обещаний брендов. Там Nokia – это один из примеров. Вот, но времена меняются, мы понимаем, что мы как маркетологи понимаем, что обещания уже недостаточно, нужно делать следующий шаг. И мы говорим, нет, бренд это не просто обещание, это все-таки подтвержденное обещание. То есть надо каким-то образом исполнять свои обещания. И вот на этой почве разгораются новые маркетинговые стратегии, маркетинговые баталии. И мы наблюдаем, как большое количество брендов пытаются подтвердить свои обещания. У некоторых это получается отлично, это рекламная кампания, там BMW обещает удовольствие от вождения, и вы действительно получаете удовольствие от вождения. У некоторых это не всегда получается, ну, как пример с BP. Но, тем не менее, это такая парадигма, в которой мы много, ну, достаточное количество лет находились, и мы как там маркетологи, как специалисты в брендинге начинали смещать фокус от обещаний к неким смыслам, да, к неким ценностям. И в этот момент, отчасти в конкурентной борьбе, мы пытались найти новые значения для брендов и чуть-чуть вернуться в прошлое. И мы в конце концов сказали, да, на самом деле бренды должны двигаться не просто от обещания к подтверждению, но в том числе к потребительскому опыту. Мы сказали, нет, потребительский опыт это не совсем то же самое, что обещание. Вот это бренд промис, а вот это бренд экспириенс. И в жизни потребителя сталкиваются, то есть вы можете обещать все, что угодно, красивые картинки, замечательные женщины, умные мужчины, богатые, красивые автомобили, а мир другой, в жизни все по-другому. Давайте не будем промывать мозги людям, а давайте вернемся в реальность и попробуем быть максимально честными. И эта честность, несомненно, сформирует некую лояльность, которая, в свою очередь, конечно, сгенерит дополнительные объемы. Вот, но в какой-то момент времени наступил такой digital age, и мир стал бесконечно меняться и очень быстро. И вот мои любимые фотографии во всех презентациях – это проповедь Папы Римского 2005 год и это проповедь Папы Римского 2013 год. То есть вот здесь происходит, на этом стыке происходит такой шифт колоссальный. Что происходит? Происходит с брендами, с маркетологами, с предпринимателями. Мы все оказываемся так слегка дезориентированными, потому что традиционные инструменты, очень понятные для нас, перестали быть эффективны, хотя мы продолжаем поддерживать ощущение контроля ситуации. Но тем не менее, жизнь становится сложнее, и мы вообще не хэппи, как маркетологи, от этого. Потому что мы понимаем, что потребитель, который был всегда абсолютно контролируем, перестает быть контролируем. Теперь у него digital, у него Google и все остальное. У него большое количество возможностей искать информацию. Он постоянно взаимодействует, он постоянно знает, он постоянно в курсе. И он контролирует, и он управляет коммуникационными потоками. Раньше было все понятно. Это было, я бы сказал, в моем детстве, даже было в моей юности или в моей бизнес-юности. Когда, ну а какие альтернативы? Радио, телек, газета. Увидел, прочитал, послушал, зашел, купил, вышел, вернулся. Ну, примитивные модели. Digital поменял модели, соответственно, потребители получили контроль, а компании стали терять контроль. И стратегии начали разваливаться. Потому что очень сложно контролировать потребителя, который постоянно в движении, который постоянно меняется. У него нет времени на контакт, у него нет времени вас слушать. Он даже вас не слушает. У него рассеянное внимание, большое количество точек контактов с этим потребителем. И мы оказались в совершенно другом мире. Фрагментированном, несвязанном, сложном, непонятном. Этот мир продолжает быть сложнее, сложнее, сложнее. И мы видим, как меняется потребитель, меняется сервис, меняется контекст, меняется все, что, несомненно, заставляет нас менять свои продукты, свои услуги, способы коммуникации и взаимодействия с аудиториями. Вот такая очень традиционная, много-много десятилетий, может быть, столетий работающая модель такого Custom Journey. Кстати, кто как называет Custom Journey? Я никак не могу найти русское произношение правильно. То есть как это перевести? Вот такой линейный Custom Journey, когда все было понятно и прогнозируемо, он превратился в какое-то там сумасшествие. В этом сумасшествии нам как-то надо оперировать. И мы постепенно, как маркетологи, как специалисты в брендинге, стали переключаться, менять фокус. Фокус от задач по разработке уникальных и привлекательных брендов к задачам по формированию и управлению потребительским опытом. Но потому что если все постоянно меняется, еще сложно идентифицировать custom journey, если сложно взаимодействовать с аудиторией, То есть ситуация постоянных изменений, мы должны научиться управлять изменениями. И потребительский опыт – это модель, которая позволяет нам надеяться на возвращение контроля. Плюс те же самые технологии, которые разрушили наши традиционные привычные модели, дали нам инструменты, помогающие этим опытом управлять и формировать. И потребительский опыт стал прям, о нем custom experience говорят везде, всегда. И там custom experience стал чем-то таким спасительным. Но что такое custom experience? Вот это тот самый custom experience, который существовал 200 или 100 лет назад, или это какой-то другой custom experience? Как технологии изменили сам custom experience? Ну, я думаю, что он тоже изменился, и для того, чтобы понять, что происходит, необходимо вернуться к сути и посмотреть на события, которые происходят, необходимо переосмыслить все значения, все термины, с которыми мы живем. Начиная, ну, custom experience. Custom experience, например, в традиционной модели custom experience разбивается или рассыпается на определенное количество точек контактов или точек взаимодействия с аудиториями, где формируется некий позитивный опыт. И традиционная модель говорит о том, что нам нужно идентифицировать эти точки контакта и в каждой точке контакта обеспечить максимально позитивный опыт. Но на самом деле вовсе не обязательно данное упражнение приводит к увеличению или, скажем, приводит к привык к тому, что совокупный потребительский опыт становится более позитивным. Я так немножко косно говорю, тем не менее. То есть вовсе не обязательно там высокая сатисфакция в каждой точке контакта приводит к тому, что опыт от Customer Journey столь же позитивен. И поэтому там последние модели нам говорят, нет, не надо фокусироваться на конкретной точке, на каждой точке контакта, а нужно разбивать Customer Journey на большое количество небольших journey, каждый из которых является законченным действием, каждый из которых формирует опыт. И вот эта идея или концепция custom journey, или большого количества custom journey, становится основой в формировании новых бизнес-моделей, в центре которых потребитель со своими «хочу, не хочу» и действительно значимыми для, для потребителя составляющими, которые заставляют нас серьезно видеть и серьезно понимать потребителя. Вот если мы возьмем традиционную модель брендинга или там маркетинга, я знаю, что вот в нашем опыте в Майлдберри 90% брифов, которые мы получаем, содержат одно и то же описание целевой аудитории. Ну, условно, там, женщина 25, там, 45 и продолжение. Почему? Потому что в традиционной парадигме маркетологи не знают, что с этим делать. Они не понимают, зачем нужно потребителя знать больше, чем они знают. Поэтому вот мы берем там любой бриф, и мы видим там copy-paste, 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 copy-paste. То же самое происходит со стратегиями. Каждый новый клиент, находящийся в традиционной парадигме, приходит к нам с уникальной концепцией, с просто потрясающей идеей, которая по сути является копипейст идеи другого клиента. Ну, потому что рынок компактный, мы все друг у друга учимся, а в традиционном маркетинге нет чудес, а тем более на уровне стратегии. И поэтому ну, так мир выглядит так. Но в парадигме custom experience, конечно, не так. В парадигме custom experience не важно, что хотим знать мы, важно, что на самом деле хочет клиент, важно уметь управлять потребительским опытом, формировать его. Здесь возникает следующая проблема. Как должна выглядеть компания и что должно происходить с компанией, чтобы научиться управлять потребительским опытом? По большому счету, никто из нас не решал полноценно эти задачи. При этом каждый из нас фрагментарно был частью подобных проектов. Но если мы представим себе, вообще компания меняет свой подход, меняет модели. Для компании основой становится потребительский опыт и задача по формированию потребительского опыта. Соответственно, все начинается изнутри, все начинается с людей, с корпоративной культуры и с идеи или задачи формировать внутри компании некое иное понимание сути бизнеса, иное понимание потребителей и миссий и задач. Соответственно, традиционные для нас корпоративные стратегии, в свое время или много-много лет ставившие перед собой задачу мобилизовать команды вокруг будущего успеха, превращаются в стратегии и в задачи мобилизовать команды вокруг потребительского опыта. И модели потребительского опыта, и задачи по управлению потребительского опыта становятся основой вообще для бизнес-процессов. Потому что традиционные бизнес-процессы не в состоянии решать современные задачи. Бизнес-процессы должны быть преобразованы. И в основе этих бизнес-процессов должно оказаться большое количество моделей, так называемых custom journey, которые являются сутью самого бизнеса. Я, может быть, немножко там путанно говорю, я попытаюсь сбежать, чтобы дать возможность коллегам высказаться. Вот. И здесь появляется еще одна история. История с кроссфункциональными командами. Это тоже никто не понимает, как формировать. Но все чаще приходят к выводу о необходимости. Ну почему? Потому что если мир меняется, если скорость изменений возрастает, и мы вынуждены каким-то образом реагировать на происходящие изменения. Более того, в основе нашего бизнеса оказывается потребитель со своим custom journey и с неким custom experience, которым мы должны научиться управлять во времени. И custom experience не то, что вы один раз создали и расслабились, это то, что вы создаете каждый день, это то, что меняется каждый день. Вот как должна выглядеть команда, которая в состоянии управлять изменениями? Команда должна быть гибкая, должна мыслить в широком диапазоне задач, должна иметь возможность и навык видеть, наблюдать, сделать выводы и реагировать практически на лету при очень высокой скорости и самостоятельно искать решения и внедрять эти решения. Здесь появляется еще одна новая модель, которая вот в моей практике с моими клиентами, честно говоря, так сносит крышу большинства клиентов, ну, потому что никто не готов к такого масштаба преобразования. Как управлять традиционным бизнесом, понятно, как производить продукцию, понятно, как выстраивать сервисные услуги, понятно, как обеспечить логистику, дистрибуцию, понятно. Как внутри формировать новые бизнес-процессы, новые типы команд, решающие новые типы задач. Задача превращается в какую-то гигантскую и неподъемную. И большинство компаний на самом деле либо пугаются, либо сталкиваются с проблемами, реализуя подобные модели. И здесь есть там другой прием, пришедший к нам точно так же вот из диджитала, который принес большое количество инструментов. Этот прием или этот подход, так называемый agile, все больше об этом говорят. Agile позволяет нам очень быстро реагировать. Agile позволяет большие сложные задачи разбивать на маленькое количество законченных задач, каждая из которых имеет срок, цель, конечный результат, и каждая из которых может быть оценена. И здесь большое количество кейсов и примеров, и инструментов, которые мы можем использовать для того, чтобы реализовывать подобные модели. Таким образом, мы вот приходим совершенно в другую парадигму. Это хороший пример, я его расскажу. Это пример вот, того, как реализуются сложные задачи. Парадигма заключается в следующем. Тут digital изменил смыслы, digital требует изменения моделей, процессов, команд, сути бизнеса и вообще всего, как устроен маркетинг и как устроен бизнес. Здесь вот два такой хороший пример из более чем столетней давности. Это Амундсен и Скотт. Они одновременно стремились к Южному полюсу. У них была такая внутренняя конкуренция. Скотт погиб со всей командой, а Амундсен дошел и успешно вернулся. В чем разница? Скотт пытался сделать все сразу, быстро, одновременно, используя, ну, вот все, что можно было использовать, он использовал сразу. И действовал максимально быстро. А Амундсен действовал очень системно, дисциплинированно и последовательно, заранее все спланировав. У него была такая концепция 20-мильных маршей каждый день. Он требовал от команды следования ранее запланированным планам и при этом максимально эффективно решил поставленную задачу. Это кейс к предыдущему тезису о необходимости разбивать большие сложные задачи на маленькие. Вот, собственно говоря, все, а это последнее. Надо, конечно, быть смелым, чтобы существующие бизнесы преобразовывать, пытаясь найти новые смыслы, новые модели. Но у нас нет альтернативы. Мы должны это делать, иначе мы останемся далеко в прошлом. И никакого, конечно, custom experience в современном его понимании мы не построим и не сможем им управлять. Спасибо, коллеги. Я извиняюсь.
А как у нас строится сейчас? Мы же дискуссия же, да? Правильно я понимаю?
Я извиняюсь. Вот, собственно говоря, это была вводная часть, которую можно также распилить на какое-то количество небольших частей. Вот участники сегодняшней дискуссии, у каждого участника своя идея, своя боль или своя стратегия, или там свои задачи, с которыми живут, и поэтому я думаю, что каждый из нас может поделиться какими-то тезисами, а потом мы там какие-нибудь вопросы позадаем друг другу.
Спасибо. С вашего позволения, сидя, потому что более неформально было, продолжу, как раз вот, вернее, выцеплю идею там про брендинг, то, что говорили. Вот это моя личная боль, сейчас я поделюсь с вами. А вся беда в том, что лично я считаю, да, то есть как человек, выросший там на Акере, на Трауте, там, на всем классическом позиционировании, бла-бла-бла, но в какой-то момент в своей жизни, уперевшись головой там, в карьерном росте там, и в построении брендов, в развитии компаний, уперевшись головой в иррациональность поведения, в то, что потребителям плевать на ваши бренды, то, что в 90% времени бренд-маркетологи, там, бренд-билдеры, они занимаются, не знаю, измерением кого чуть длиннее там, по сравнению с конкурентами, что это все внутрикорпоративная частенько игра, что ну, брендинг сейчас ну, в том понимании, которое классически закладывалось как донесение и кодирование ценностей компании до потребителя, он уже не имеет никакого смысла, потому что потребителям на ценности компании по большому счету наплевать, а потребитель хочет решить свою проблему с помощью компании. Помогает, удобно делает, отлично. И вот в этом контексте я понимаю, что когда сейчас я консультирую крупные компании, а я крупные, мне нельзя их называть, но большие компании, я понимаю, что я бы на 20 раз бы умножил всю ту часть, которая относится к построению customer experience, и, наверное, вообще бы распустил все коммуникации, которые оставил бы только PR, там, условно. Очень грубо говорю, да, чтобы так немножко создать конфликт. В чем проблема? Проблема, что я считаю, что коммуникации нужны только для того, чтобы доносить то, что делается внутри компании. Вот вся вот эта облачное обещание, там еще какие-то концепции, воздушные замки, это уже, я считаю, это игра в свои ворота, это игры разума бренд-менеджеров. Но в чем я сталкиваюсь, в чем боль? Потому что, чтобы выстраивать весь путь, да, Customer Journey наш любимый, то нет такой функции в компании, да, кто этим занимается? Кроссфункциональные agile команды, они, как правило, при проектах там, или при ком-то, им скидывают бэклог, и они давай его там отшуровывать, да, а вот стратегического как бы, трансформации компании, наверное, единица в России, кто сказал, окей, мы выстраиваемся сейчас полностью под потребителя, там, ставим его в центр, там, human-centric, и сейчас все процессы настраиваем, а коммуникации остаются 5% от всех наших активностей для того, чтобы донести тем, кто это еще не прочувствовал на себе. Вот, значит, резюмирую. Моя боль такая, что внутри корпоративных структур сейчас нету ни подразделения, ни должности, ни культуры, в принципе, которая позволила бы заниматься трансформацией компании вокруг потребителя.
Спасибо большое. Наверное, я так понимаю, что ты задаешь вопрос, а я даю какой-нибудь ответ. Или тоже задаю вопрос в пространство. Один из мировых опытов, который мы знаем, как это перевернуть вот эту пирамиду, когда изначально мы смотрели на бизнес, а теперь у нас в фокусе будет клиент. Один из примеров внесения изменений в организационную структуру, это когда мы ставим, берем позицию, называем ее Customer Experience Officer и ставим ее в подчинение напрямую CEO. И тогда мы гипотетически подчиняем абсолютно и процессы, и работу с персоналом, и разработку продуктов, и разработку сервисов и так далее. Мы подчиняем человеку, который вытаскивает в одну, протягивает через всю компанию фокус на клиенте. Это организационный подход. Но здесь моя боль, я так понимаю, что каждый из нас, как эксперт на этом рынке, сейчас будет, видимо, делиться своей болью с точки зрения того, как менять парадигму компании и в парадигму не только выстраивания стратегии с клиентоориентированностью, с фокусом, парадигму внедрения постоянных изменений и работы с этими изменениями. Как сказал Олег, у нас, для нас неизбежно то, что пространство снаружи компании все время подтаскивает нам какие-то определенные ограничения, вызовы и так далее, на которые необходимо отвечать компании. И даже если внутри мы настроили эту приборную панель, которую называем Customer Experience Management, мы получаем определенные показатели. Я сейчас не говорю о том, как мы, какие технологии используем для того, чтобы получать эти показатели. Возникает вопрос, а как мы будем на это реагировать? Ну, допустим, как будет выстроено, мы получаем определенный, там, нас не удовлетворяет NPS или другой какой-нибудь показатель. Как наша команда и кто должен в первую очередь реагировать на это? Вот, наверное, то, о чем я сейчас думаю, это настройки тех самых команд, которые будут обрабатывать показатели приборной панели и передавать свой результат, тестируя его вместе с клиентами. В свое время, это произошло 10 лет назад, я встретилась как раз с подходом, который может помогать менять парадигму на местах, на уровне сотрудника, независимо от его положения, с фокусом на клиента. Для меня это дизайн мышления, и есть, наверное, примеры достаточно успешные, в том числе и на российском рынке, применение этого подхода для того, чтобы уметь реагировать на внешние вызовы и передавать этот результат, обрабатывать уже на местах. Да, можно создать какую-то отдельную лабораторию революционеров, которые будут обрабатывать запросы внешние и выдавать продукт, сервис, вносить изменения в организационную структуру, возможно. Но это не будет работать с точки зрения трансформации всей компании и быстро реагировать. То есть, наверное, один из ответов – это как те подходы и методологии, которые будут помогать менять парадигму мышления сотрудников. Вот. Вопрос, наверное, в том, нужно ли это делать всем, есть ли какие-то ограничения, может быть, и так далее. Может быть, кто-то еще хочет добавить, коллеги?
Про дизайн мышления сделал очень большой, конечно, шаг. Теперь все околдованы дизайн мышления, мы ждут от него каких-то откровений. Недавно один банк, который просит как бы помочь им собраться с мыслями, прислал мне результаты своей сессии дизайн мышления. И там такие юзер-стори. Я клиент, я хочу быть активным клиентом. Я клиент, я хочу пользоваться всеми продуктами банка. И мне пишут умные люди, то есть в смысле, они мои клиенты, я же с дураками не работаю, да? Я смотрю, вот не понимаю, какими словами мне сказать, вы чего понаписали, то есть вы потратили время, нагенерили, то есть формально отработали какую-то методику, наполнили таким трэшем, и в этот трэш верите. И теперь просите меня расколдовать, что за трэш мы наколдовали, да? То есть там полный хаос. И мне такое впечатление, при этом дизайн мышления должно опираться на результаты исследований, хоть каких-то, поднять попу, пойти к людям, посмотреть, а в чем их реальные боли, и начать говорить их языком. Они сидят в своих замках из слоновой кости и что-то фантазируют. Поэтому мне кажется, что как и с юзабилити, как и с маркетингом, как и с психологией, мы сейчас проходим такую стадию зрелости, когда будет некоторое разочарование в методике. Не потому что методика плоха, а потому что в нее суют трэш, не опирающийся ни на какую реальную, ни на какую реальную фактологию. Как переменить это? Ну, не знаю. Я сторонник как бы таких реалистичных историй. Вот в любом бизнесе всегда есть какая-то локомотивная персона. Она не единственная, их там несколько. Но вот портретизированно, психологически, доносить все время до персонала, кто-то должен быть источником этой информации и рассказывать. В разных компаниях, ну, например, в одном крупном ритейлере я видел такую технику. Маркетологов заставляют идти в залы, там, где покупатели, и общаться с ними. Маркетологи развивают при этом онлайн-коммуникации, онлайн-интернет-магазин. Но пока они не придут в зал и не посмотрят, как ходят люди, а они занимаются ритейлом именно строительных, декор и так далее. Ну что, Леруа Мерлен. Ну, в общем, это они. А как только приходишь в зал, то ты видишь, что твоя персона парная. Это женщина и мужчина. То есть вообще таких откровений ты бы никогда бы не смог придумать, пока ты сам вот не встал. Поэтому мне кажется очень большим барьером, вот пока еще, да, методика кажется понятной, простой, интересной, вовлекающей, но нужно вот переломить вот этот эгоцентризм, что я тут сижу, я давно в бизнесе, я уже давно свою персону понимаю. Реально нет.
Получается, когда мы вот как локализируем вопрос, он наоборот уводит нас в какие-то немножко более абстрактные области, в том плане, что упираемся в какие-то ментальные рамки, там, культурные сложившиеся, корпоративные привычки. То есть вроде мы говорим о конкретном сейчас построении там, клиент-центрик компании, говорим о куда уж понятном инструменте design thinking, но упираемся в том, что нужно менять там, предубеждения, предустановки конкретных людей или корпоративные привычки. А вот с этим я не понимаю, как бороться, потому что никто их изнутри проблему не видит эту. Все изнутри считают, что они действительно лидеры, многие есть лидеры рынка, что у них там, за 20 лет сформировался вот такой успешный подход к бизнесу, и во многом они правы. Но они не могут сказать, будет еще ли 20 лет у них успешного, да? Но они за это держатся, как все любые люди, за свой опыт мы держимся, для нас это ментальные границы личности, наши убеждения. Но как вот сделать этот тектонический сдвиг, что сказать, ребят, вот это окей, это было правильно вчера, допустим, да, сегодня надо маленькими шажками двигаться сюда. Только каждый раз вот, ну, как бы долбить и вот доносить, там, как, мне кажется, не самый верный ход. Мне кажется, должен быть какой-то рыночный вектор в этом направлении, там, ну, вне контекста конференции, там, чтива, наверное, ну, я не знаю, у меня нет ответа на это решение, просто это либо естественным способом через вот мытье и катанье отдельных там, специалистов, таких как мы, и развитием отдельных специалистов внутри компании, которые до этого доходят, либо что?
Мне очень понравилось, как сказал Олег, есть маленькие победы, или маленькая победоносная война. Наверное, вот эти истории успеха, хоть и небольшие, там, десятилетней давности истории успеха Лего, как они полностью перевернули свою парадигму, и они думали в 2000-х, а что нам делать? Может быть, нам делать какие-то онлайн-игрушки, потому что все общество идет в онлайн. И только благодаря тем качественным исследованиям, в частности, и дизайн-мышлением, проведением этнографических исследований, а как вообще люди играют, они смогли изменить эту внутреннюю парадигму внутри компании и вернуться к истокам, вернуться к тому, а что и чем являются кубики Лего для детей. И по сути, ну, я сейчас не буду вдаваться в подробности, какие у них были инсайты, это помогло им выстроить долгосрочную стратегию. То есть спустя практически сколько, 2017 год, 2004 году, и прошло 10 лет, и они до сих пор набирают обороты с точки зрения бизнеса. Вот вопросы на самом деле... Да, Олег, тебе? Может быть, Максим?
Да, я с удовольствием подключусь, конечно. Коллеги, это все, безусловно, очень интересно. Мне тоже очень хочется много сказать. Но я здесь, наверное, как человек, которому запрещено говорить про российскую целевую аудиторию, можно говорить только про зарубежную целевую аудиторию, как я представляю LinkedIn. Вот. Соответственно, я здесь хотел бы сказать, отклониться чуть-чуть в сторону B2C и в тот момент, что у нас нет вот рядом где-то магазина, куда могут спуститься наши маркетологи и что-то изучить. Вот нам нужно что-то продать на зарубежные рынки, там это в Латинской Америке, в Дикой Азии, еще где-то. Сейчас, как вы знаете, у нас идет переориентация экономики с нефтяной иглы на экспортно-ориентированную, технологичную и так далее. Соответственно, очень важно, чтобы тот customer experience, который получают наши партнеры, наши клиенты зарубежные, он был максимально положительный. Вот, соответственно, очень может быть там много маркетологов, может пиарщиков работать, там кого угодно вот, в бэк-офисах. Только customer experience в данном случае будет строиться, исходя из взаимодействия между потенциальным покупателем зарубежным и тем там Иваном, Машей, Гульнарой и так далее, которые сидят на трубке или которые там в LinkedIn пытаются что-то сделать, вот, и о том, каким образом их воспринимают. То есть я хочу сказать о том, что вот, я 19 лет занимаюсь международными проектами, и, соответственно, я сам занимался этим построением восприятия, в том числе России, российского бизнеса, и много что на своей шкуре испытывал. Вот. Соответственно, я видел на моих глазах, рождалась и гибла история имейлинга, обзвоны по телефону также как были активны, так и гибли. Вот и сейчас у нас есть соцсети, и, соответственно, то, каким образом нас видят через эти соцсети, в данном случае я говорю про LinkedIn, это и есть некое восприятие. То есть по одежке встречают. Соответственно, я в данном случае призываю к тому, чтобы все мы очень хорошо готовились, если мы выходим к общению. Это одна история. И, соответственно, дальше уже, так как по уму провожают, здесь уже необходимо также быть подготовленным. Это тоже, наверное, элемент какой-то, который должны вести люди по customer experience, чтобы не было каких-то диких косяков. Ну, как-то вот так.
Спасибо большое. Давайте мы тогда как-то вот сейчас, если в зале есть какие-то вопросы или комментарии, вы тоже поднимайте руку, не стесняйтесь. Я, кстати, наверное, поддержу тезис Дмитрия о том, что мы находимся в таком романтическом периоде. Да, мы входим в серую зону, в которой еще нет правил, нет стандартов. И впереди большое количество разочарований. И, наверное, многие погибнут. Ну, кто-то выйдет с какими-то заключениями, с какими-то выводами. Вот если посмотреть там шире, о чем говорят бизнес-лидеры, о чем говорит бизнес-сообщество, такое не маркетинговое, а бизнес в целом. Да, вот есть такое замечательное словосочетание digital transformation, которое в том или ином виде отражает тренд преобразования бизнес-процессов. Это еще 2 года назад, 3 года назад, там каждый второй или даже каждый первый не знал, что это такое, а сейчас прямо об этом тоже все говорят, и мы видим, мы уже наблюдаем кейсы различных компаний, как они решают подобные задачи. То есть необходимость преобразования очевидна, необходимость преобразования уже никто не подвергает сомнению, но остаются вопросы, как ставятся задачи, как финансируется преобразование, как выстраиваются процессы, как защитить компанию от потенциальных рисков, потому что преобразование – это очень большие риски. Операционному менеджменту не нужны никакие преобразования, это надо отдавать себе отчет. А операционному менеджменту нужно делать свою работу и, в общем, достигать KPI, который у них на сегодняшний момент есть. И вот самая главная проблема – это mindset, да, это вот что происходит в головах потребителей. Поэтому чаще всего компании применяют следующую модель. Они пытаются выделить отдельные подразделения с большими полномочиями и дать им свободу в очень четко очерченных рамках. И дальше это эксперимент, это наблюдение. Часть идей будут похоронены, а часть воплотятся в какие-то решения. Мы, конечно, наблюдаем и мы смотрим, и там дизайн мышления как инструмент – отличный инструмент, но здесь же все, вот в моей практике дизайн мышления, в нем есть угроза, оно приносит хаос, ощущение хаоса или там страх, что творчество разрушает процесс. Это как бы вот минус. Зато плюс дизайн мышления позволяет генерить идеи, например. Да. Технологии, с одной стороны, могут обслуживать текущие процессы, с другой стороны, могут помогать там, преобразовывать процессы. Это как бы набор. То есть мы сейчас с вами сидим, и перед нами такой большой ящик или сундук с инструментами. И нам нужно очень правильно выбирать эти инструменты и понимать, каким инструментом и что мы делаем в данный момент. Более того, вот Ирина, по-моему, говорила, или там по поводу необходимости изменения. Вот если представить такую метафору, вот она моя метафора, я вижу такую гигантскую мясорубку, которая называется там трансформация. И вот перед этой мясорубкой стоит такая длинная очередь компании. Одни вот уже должны трансформироваться, кто-то уже вообще в мясорубке, а кто-то еще не должен, и они где-то там. И вот здесь главное найти свое место в этой очереди. Ну, не надо спешить, но при этом нельзя опоздать. А с другой стороны мясорубки, вот вылазит уже фарш, но он еще не котлета. И непонятно, что из этого получится, и вообще будет ли это съедобно. И мы на все это смотрим и наблюдаем, пытаемся ответить, мы где? Мы уже внутри, мы уже после, или мы до? И здесь тоже риски и, в общем, ответственные решения, которые кто-то должен принимать.
Хотел бы тему цифровой трансформации поддержать. Здесь, ну, понятно, что всем нужно трансформироваться, это понятный тезис. Но я вот смотрю, у меня было несколько разочарований, таких существенных. Если компания, большой бренд, обладает большой аудиторией клиентской, и она вдруг решает, и она сформировалась в офлайне, или работала в B2B-сегменте, решает B2C, и какой-то высокий менеджер, просто вот Арсен все время спрашивает, а кто, как это нужно переломить? И кто-то наверху, очень правильно настроенный, очень светлый человек, говорит, все, мы теперь начинаем преобразовываться. То, к сожалению, пока основной бизнес продолжает приносить деньги, трансформации будут кривлянием. Они начинают, я поскольку работаю вообще на фронт-энде, я делаю пользовательские интерфейсы, то я очень часто оказываюсь подставленным. То есть я делаю красивый дизайн, с юзабилити там все хорошо, а потом пользователь оформляет заявки, и потом из бэк-офиса прилетает какой-то трэш, вот вообще, вот все ломающий. Просто омерзительные письма, омерзительные коммуникации. И поэтому получается так, меня так вперед выдвинули, сказали, сделай нам красивую витрину. Но то, что было там, вообще не меняется. И тогда у меня возникает несколько примеров, ну таких вот. Поскольку я немножко занимался электронным правительством, то в эту тему погружен. Эстония очень продвинутая страна в плане дигитализации. И они, приезжая к нам на конференции, делясь опытом, говорят, у нас не было шансов других. Мы когда вышли из Союза, мы обнаружили, что у нас нет денег вообще. И на сохранение вообще государственной целостности единственный шанс, мы не можем поддерживать государственный аппарат, чиновников, поэтому единственный вариант это информационные технологии. У нас, просто вот была упомянута нефтяная игла, мы, к сожалению, там вот слезаем с нее, ну как-то продолжаем сидеть, и пока она что-то нам дает, она как бы нет необходимости. Мы можем поддерживать этот чиновничий аппарат, и это касается как государства, так и больших брендов. И когда мы говорим, а где же тогда вот источник развития, мне кажется, он не в больших брендах. Либо они должны пройти через какую-то кризисную ситуацию, как твой пример с Лего, вот осознать, что они стоят уже на краю. И если они сейчас что-то не сделают, то завтра они погибнут. Тогда происходит перестройка. А мне кажется, источник развития – это маленькие компании, которые приходят, как Эстония, да, условно говоря, у нас нет клиентов. И чтобы жить, нам нужно как-то их завоевать. И они поэтому с открытыми ушами и глазами идут в аудиторию и слушают ее. Потом большие, как я вижу себе эволюцию, их покупают. Эти маленькие компании чуть-чуть как бы отравляются этой, в хорошем смысле уже этой культурой и начинается какая-то... Так вот преобразовывается. Это моя такая идея.
Гениальное замечание, супер замечание, действительно. Просто тоже скажу свой опыт, интересно. Крупная компания Телеком, президент сказал, значит, нанять психолога, который бы настраивал внутри компании процессы и коммуникации, ну, как клиент-центричные, и нашли меня, значит. И самое интересное, что вот почему не работает тема, когда один из головы кто-то говорит, даже президент, потому что внутри все, во-первых, не понимают, что надо делать, во-вторых, не понимают... Как это вообще работает? Что
зачем,
это чудо?
Арсен, они не понимают,
да.
Зачем
и самое это главное, они, все хорошо. И самое главное, считать, что если ты уж делаешь, то это должна быть волшебная палочка. Если ты ты тут такую уникальную технологию используешь, как поведенческая экономика, там, при формировании, не знаю, коммуникации или бизнес-процессов, то это должно быть в 500 раз эффективнее и в 300 раз дешевле. И если это не так, то зачем это, нам это надо, мы до этого жили хорошо. И вот гениальное замечание, что пока не начнете умирать, пока вы не приближитесь там, к следующим 19 лет пройдет, и вы поймете, что у вас осталось один год только для там, лидерства или вообще жизни, наверное, вот это тектонических изменений не будет. И в этом контексте супер замечание, что с малых бизнесов.
Вот смотрите, вот как неожиданно мы начали, у нас вообще тема называется про Custom Experience. Мы такие в преобразовании процессов, мы уже про бизнес говорим. Вот мы вернемся к Custom Experience или мы останемся в бизнес-трансформации?
Коллеги, не знаю, как вы решите. Наверное, Customer Experience невозможен без бизнес-трансформации. А может быть, действительно, кто-то из коллег в зале может ответить на этот вопрос.
Пока, коллеги, я другую тему вброшу, чтобы мы вернулись к Customer Experience. Мое видение, да, оно может быть 100 раз ошибочным, но оно частное. Вот Арсен начал эту историю, что лояльность бренду – это какая-то вот эфемерная уже вещь становится. Действительно, если присмотреться, аудитория кажется уже лояльна не брендом, а лояльна хайпом. То есть возникают, условно говоря, покемоны, у моих детей какая-то эпидемия зайцев, они 3 дня с этими зайцами играют, выбрасывают. То есть они, вот идет какая-то волна, особенно вот в детской аудитории это видно, как она захватывает, как пожар, все, сразу. И всем вот до зареза это нужно, при том, что на самом деле это не нужно. Они выбрасывают, а потом будет следующий хайп. Я думаю, что вообще такое произошло, кастомер сам свой экспириенс формирует, из фасеток каких-то странных иногда продуктов, такое движущееся болото, оно очень фасетное. Мне кажется, например, да, вот поскольку я очень много банками занимаюсь, банки до сих пор пребывают в иллюзии, что лояльность к банку можно поддержать, потому что порог перехода к другому банку очень высокий. Да почему же? Посмотрите, они соревнуются друг с другом, именно они как бы лидеры преобразования, именно банки. Ты можешь подключиться к любому, получить все то же самое, только лучше, перегнать деньги с одного места в другое. Тем более, что и денег-то ни у кого нет, поэтому перегонять ничего не придется.
Капитализация приложений.
Да-да-да. И поэтому получается, что вообще нужно, тогда получается, смотрите, еще такой тренд. Google Market, ну и вообще вот эта вся технология Андроида, сейчас начинает позволять, пока это анонсы, начинает позволять заимствовать фрагменты чужих приложений. То есть ты можешь создавать продукт, который состоит из элементов других продуктов. И тогда получается, а как вот я вот владелец какой-то компоненты? Как мне выстроить customer experience? Я вообще этих кастомеров не вижу. То есть я вижу какие-то странные транзакции, взаимодействие с моим продуктом, оно очень кусочечное. И тогда получается, что единственный шанс не потерять фокус просто вот в этих проводках, это вообще-то подняться выше и посмотреть на образ жизни, жизненный день, в какой момент что возникает.
На контекст человека.
Контекст
в
человека,
каком контексте он же какие-то
иначе,
совершает
потому что
действия?
Сами продукты уже распались на какие-то очень мелкие фасетки. Мы по продуктовой аналитике уже не можем понять, а что делает, собственно, пользователь.
Но мне кажется, что пользователь даже не воспринимает окружающую среду как набор продуктов. Мы как люди, мы воспринимаем жизнь не как набор продуктов, а как естественная среда. И тогда в силу того, что наш мозг единственный уникальный, то, что нас отличает от животного мира, мы умеем синтезировать информацию, то есть разные кусочки информации, разные соединять в какой-то единый смысл. Вот тот пример, про который вы говорите, про детей. И вот понимать эти поведенческие модели людей, и как эти поведенческие модели упаковываются в портреты, вот как раз тот шикарный пример портрета, умозрительного портрета, созданного топ-менеджментом или вот на сессии дизайн мышления, это умозрительно, но это только гипотеза, таких людей, может быть, не существует, и мы сталкиваемся с этим постоянно, и тогда мы уже не можем упаковывать в кастомера соцдем. Мы говорим, создаем какие-то персоны, исходя из их поведенческих особенностей. Более того, поведенческая особенность человека может меняться в зависимости от ситуации. Ну, например, отношение к деньгам будет меняться, когда я об этом говорю, и мое отношение к деньгам кардинально изменится, когда я начну их тратить. И то же самое, например, и поведенческие особенности очень сильно меняются от контекста. Вот как с этим быть, управление этим customer experience и создавать его в точках ли контакта, в каких-то определенных ситуациях и так далее и тому подобное.
А, Спасибо. Вот, кстати, вот по поводу банков, я думаю, банки чувствуют конец, и поэтому они лидеры преобразования. Ну, или ожидают, когда их купит Google или еще кто-нибудь, для того, чтобы повысить капитализацию в момент покупки. И то, чем они занимаются, они фактически развивают сервисы, потому что людям не нужны банки, им нужны сервисы, финансовые услуги, которые, да, могут оказаться уже кто угодно. И вот там наша практика и наш опыт в Китае, да, демонстрируется всеми этими Alipay, WeChat Pay и так далее. То есть банки явно не нужны, вы можете расплачиваться мобильным, в смысле, это социальная сеть, которую вы платите фактически, WeChat, вы можете платить до, по-моему, ограничение в день до 5000 RMB, ну это что-то там почти $1000, ну чуть меньше. То есть это уже много, да. И там законодательство пытаются ограничить использование таких приложений. Вот. А здесь вот интересная история с потребителями, с профайлами, с моделированием. То есть, с одной стороны, можно погружаться в понимание, жить с потребителем, проживать его опыт, да, для того, чтобы найти себя. А можно действовать по другой модели. Например, это там, кардинально другой взгляд, когда мы, собственно говоря, тестировали подобные подходы, мы до сих пор живем с ними в Китае, когда фактически у вас есть там товар или услуга, это набор гипотез, да, и есть идеальный потребитель под этот набор гипотез, есть диджитальные инструменты, которые позволяют вам идентифицировать этого потребителя, найти его в количественном показателе, да, и протестировать свои гипотезы, моментально получить фидбэк, вообще летает, не летает. То есть вот этот, я столкнулся с этим, ну, там, полтора года назад, и у меня прям было там смещение сознания, потому что там это вообще другая модель, в которой традиционные маркетологи жить не могут, а модель принесли вообще ребята, не имеющие представления о маркетинге, но имеющие представление о диджитальных инструментах. Это отчасти подтверждается тем, что все чаще и чаще вот в этих в новых маркетинговых подразделениях или бизнес-подразделениях лидирующую роль занимают выходцы из диджитал-среды. То есть они привносят другую модель, другую поведенческую модель, другую модель принятия решения, тестирования, внедрения и всего остального. Здесь вот то, о чем говорил Дмитрий, когда сложные технологические решения там рассыпаются на бесконечное количество таких субпродуктов, которые вы просто как лего, вы можете собирать свою модель, вам не нужно инвестировать. Хотя традиционно вообще вот там любая попытка преобразования, она начинается с желания все выстроить под себя, такая тотальная кастомизация. И люди бросаются в кодинг, там, в проектирование, в моделирование, во все остальное. Но вы вдруг останавливаетесь, такой у нас был пример неуспеха, мы построили платформу и не смогли ее поднять контентную, и распилили ее на куски, а потом обнаружили, что вообще такой функционал существует, его надо просто собрать, и ничего не надо самим писать и придумывать. Вот я думаю, Дмитрий прав, вот будущее это такое лего, да, и каждый из нас будет это лего под себя собирать, и возможно, нам даже не надо будет проживать жизнь наших потребителей. Возможно, у нас появится тот же самый инструментарий моделирования постоянного и тестов моментальных.
Тезис добавлю. Значит, продолжение темы, что поведение часто иррациональное. Да? Но все мы знаем, что иррациональное, это не значит непредсказуемое. Да? Как раз специалисты психологии, поведенческие экономисты занимаются тем, что создают дизайн среды, которая подталкивает к действию определенному. Особенно это актуально сейчас в диджитал. Это есть, значит, зачатки потихоньку есть в офлайне. Когда диджитал перерастет, я не знаю, в VR, это как раз надо объединиться в формировании, значит, среды не только на, значит, скрине, но и какой-то там 3D-прострации. Но суть-то в чем? Суть в том, что... Не хочу возвращаться назад, но скажу, что вот формирование не надо проживать, да, вот эти, а не надо проживать жизнь за пользователя для того, чтобы понять, как он живет. Наше поведение, оно, в отличие от нашего сознания, упрощенное, оно очень простое. Это, как правило, реакция на те или иные триггеры, как я говорил сегодня с утра, и триггеры, как правило, повторяющиеся. Безусловно, человек меняет поведение от ситуации, но человека жизнь, она не такая богатая ситуациями, она часто повторяющаяся. Есть отличный пример. Говорят, что среднестатистический человек, который каждый день ездит на работу, он на самом деле живет не в 10-миллионном городе, да, его окружает там, если не ошибаюсь, около 2000 человек. То есть эти 2000 человек он постоянно встречает в одно и то же время, которое ездит. И его маршрут на самом деле тоже примитивный. И вот я сейчас поделюсь просто своей работой. Все знают исследования Сбербанка. Я видел только ее публичную часть, я не знаю, что дальше. Но сейчас у меня стоит задача как раз изучение той же самой молодежи, но я ее поставил себе как через поведенческие, да, поведенческую модель сделать. И я уже сейчас сходу, там, общаясь там, на первом уровне детализации, у меня есть 300 пунктов, которые человек проходит с 21 года до 27. И уже глядя на эти 300 пунктов, уже видно ключевые истории жизни людей. И не надо мне знать, там, сколько секунд он концентрируется на экране. Мне не надо знать, какие у него убеждения относительно партии власти или еще. Я знаю, что он делает вот эти, каждый человек там 70 ключевых вещей делает. Я сейчас следующий шаг, я возьму эти 70 ключевых вещей, выберу из них 10 и углублюсь в них с точки зрения контекста. Что его окружает в тот момент, когда он это делает. Еще получится 5 сценариев. Покопаюсь в этом, не знаю, 2-3 месяца, и в итоге у меня будет четкое понятие, понимание, где мне надо что настроить с точки зрения среды, чуть-чуть воздействие на его внутреннюю эмоции, потому что две составляющие поведения, среда и внутреннее ощущение. И все, я смогу его подталкивать. Вот как подход делюсь.
У нас осталось чуть меньше 15 минут. Может, давайте мы вот, если в зале есть вопросы, мы можем перейти в такую прикладную часть. Так. Или, Максим, может быть, что-то... Да, если еще сказать, конечно.
Да я вот буквально там свои 3 копейки хотел добавить. То есть мы очень интересная дискуссия. И, соответственно, тут мы-то прям так вот кофе размололи, сварили вот такой крепкий очень получился. Вот я просто хотел небольшую шапочку из сливок добавить. Вот. Мы говорим про тренды, а я еще хочу добавить про мегатренды. Наверняка слышали про смарт-сити, умные города и все такое. Вот. Ну, до нас это когда-нибудь дойдет. Вот, как обычно, так сказать, четвертым эшелоном, но все равно придет. Я к чему? К тому, что есть крупные корпорации, которые уже четко идут в этом тренде, digital transformation. Жизнь наша действительно будет меняться. И жизнь, это и наши дома, и наши автомобили, там connected transportation, cars, house, health и так далее. Все будет связано, соединено в единую такую экосистему нашей жизни. И, соответственно, здесь очень важный момент, когда мы там говорим про умное правительство, умный дом и так далее. Есть корпорации, в которых сидят люди, и которые планируют, как мы будем жить через какое-то время. И эти люди, и те, кто работает в этих корпорациях, в транснациональных корпорациях, они будут нас учить, как нам нужно воспринимать все. Они будут нас учить customer experience. Вот, собственно говоря, я вот хочу именно вот этот момент сказать, потому что 3 года темы Smart City в американской компании консалтинговой занимался. Вот, поэтому это будет тот момент, когда уже нас будут учить, и мы будем, скажем, такие вот послушные ученики, и мы, и наши дети, и так далее. Все, закончил.
Да, спасибо. Может быть, вопросы в зале?
Если вопросов не будет, тогда мы еще будем говорить.
Да. Вот вопрос, пожалуйста, да.
Спасибо большое, коллеги, за такой диалог. Мы с удовольствием его слушали. Я параллельно тоже думала о том, что отношение к персонам, которое традиционно формировалось, такое демографически базовое, да, сколько лет вашим посетителям, чем они чистят зубы, какой у них доход, оно несколько устарело. И мне, например, до конца непонятно, как осуществить вот этот переход к тому, чтобы понять мотивацию наших посетителей, чем они движимы, и поймать вот эти инсайты, которые, о которых они не рассказывают никому. Как понять, что девушка боится летать? Как понять, о чем она мечтает глубоко, глубоко внутри, жить на Бали или еще что-то? То, что не связано с потреблением, хотя в эру потребления мы живем. То, что мы не можем измерить некой статистикой и запятнанностью на каких-то ресурсах. И второй момент, насколько посетители готовы поделиться этой информацией, из торговых центров, Олег, мы с вами сталкивались, K-Centers. Вот как понять вот это самое секретное, вот эту подноготную, готовы ли люди этим делиться и готовы ли они быть пойманными. Если мы будем отвечать на вот эти внутренние сакральные потребности или желания, это даже не совсем потребности, это, наверное, желание, то, где самая сильная мотивация сидит. Если мы будем отвечать продуктами на вот эти потребности, будут ли люди готовы, не будут ли они испуганы, и будут ли они благодарны нам за то, что мы их раскусили. Спасибо.
Можно? На правах. У меня микрофон был первый. Я очень тезисно, поскольку времени мало. Мне кажется, что российский, по крайней мере, бизнес, про западный не могу ничего сказать, очень испорчен социологией. То, что вы говорите, что персона себя начинает девальвировать, потому что мы смотрим на срезы этой аудитории, и там факторы не такие важные для принятия решений. Вы очень верно подмечаете, что не хватает психологизации и понимания истинных мотивов и драйверов, которые в том числе отталкивают, то есть страхи, например, и это нужно изучать. И это просто нужно чуть-чуть поправить методику. То есть можно проводить те же самые опросы, только не показывать их в виде раздельных диаграмм, а попытаться кластеризировать и потом эти кластеры объяснить, если мы статистически говорим. Но я вообще сторонник того, чтобы статистику всегда подкреплять качественными исследованиями, пойти поговорить. И ваши вопросы относительно того, готовы они делиться, не готовы, они начнут проясняться, как только начнете. То есть не стоит долго себя мучить вопросом, раскроются или не раскроются. Нужно попытаться их раскрыть. Относительно того, чтобы ответить на их такие самые секретные чаяния, у меня просто вспомнилась цитата. Мы делали какую-то систему документооборота, и там для какого-то очень высокого, высокого начальника, это женщина, ей сделали iPad-приложение, на котором она отвечала на два вопроса. Нах или пох, то есть в смысле подписать или все равно, ну то есть вот буквально вот так. И она такая дама брутальная, она сказала, во, вы реализовали все мои эротические мечты вот в этом приложении. Ну это в силу там ее характера и брутальности, но вообще в этом есть некоторый намек. Когда мы понимаем, что на определенном уровне та же самая система должна выглядеть совсем иначе, потому что уровень принятия решений другой, и вообще она другими категориями мыслит, как только мы перестаем ее затравливать кучей-кучей ненужной ей цифр и информации, она вдруг говорит, что это эротично. То есть даже такие вещи называют.
По поводу эротизма я продолжу как раз тему Дмитрия. Я все-таки убеждена в том, что люди не всегда готовы раскрываться. И даже если мы с ними проведем глубинное интервью о своих внутренних каких-то желаниях, чаяниях, веяниях, не каждый человек может сказать просто потому, что он об этом не знает. Не каждый может сказать себе прямо сейчас, я знаю, чего я хочу. Вот прям каждый задайте себе этот вопрос. Не каждый это может. И поэтому я думаю, что будущее за теми командами, я сейчас говорю именно про команд, которые визионерами, дизайнерами, неважно, как вы их назовете, давайте назовем дизайн-командами там, или customer experience командами, в силу того, что у нас такой форум, задача которых считывать человека, изучать, копать через психологию, возможно, социологию, через изучение поведенческих моделей или через такой анализ, который как раз нам поделился, с нами поделился коллега, и наши гипотезы упаковывать в простые прототипы и тестировать. В силу того, что человек привык работать с предметным миром. Если вы скажете, что мы мыслим абстрактно, мы начали это делать относительно недавно с точки зрения эволюции человечества. Все, к чему мы привыкли, и то, с чем мы можем работать, это то, что мы можем осязать, обонять, пощупать, поиграть. И в этом смысле очень хорошо, хорош подход быстрого прототипирования и тестирования и погружения человека в предметный мир. И тогда, когда вы начинаете предлагать человеку определенные прототипы, тесты, он может сказать, о, это то, что мне приснилось в моих самых смелых мечтах или там снах и так далее и тому подобное.
Вот это как раз демонстрация изменения моделей и процессов. И я думаю, что вот то, с чем мы выросли, к чему мы привыкли долго изучать, исследовать, думать, разговаривать, строить, там, делать выводы, а потом находить какие-то решения, переживать, опять тестировать, опять что-то там думать. Не надо. Мир требует других моделей. Быстро. Гипотезы протестировали. Не бойтесь ошибаться. Мы все боимся ошибаться. Мы боимся, потому что нас поругают, нам поставят плохую оценку. И прочие такие совокупность комплексов, в которых мы живем. То есть вот здесь никто не скажет, как надо, как не надо. Здесь гипотеза быстро летает, не летает, летает, не летает. Убили, не убили и побежали. И технологии в помощь.
Отлично, есть методика для выявления глубоких метафор. Как я понял, в этом задача стоит, чтобы узнать там и какие-то скрытые мотивы глобальные. То есть ЦМЕТ, да, Залтмана, почитайте. Слышали? Нет? Вот вам поможет. И, значит, для выявления этих метафор ЗМЕТ. Первое З, потом М, потом И, потом Т. Залтман, профессор Стэнфорда, по-моему, если не ошибаюсь, работает для вот как раз глобальных вещей. Но сразу добавлю, это надо сделать, во-первых, с психотерапевтом обязательно. Человек вам ничего не скажет, не раскроется, но психотерапевт его прочитает. А во-вторых, это вам не надо копать так глубоко, люди проще.
Ну, смотрите, нам говорят две минуты у нас осталось. Может быть, у кого-то вопрос, если нет, тогда мы будем вопросы. Ну, смотрите, мы сегодня, мне понравилось, не знаю, как вам, отличная сессия. Тут, я думаю, мы можем до вечера об этом говорить, и завтра, и послезавтра. Вот мы пытаемся предсказать будущее. У меня есть там мой жизненный опыт. Хотите предсказать будущее? Смотрите фантастические фильмы, там всегда многие заложенные модели, потому что большое количество талантливых, креативных людей пытаются предсказать будущее, сочиняя все эти бесконечные сценарии о будущем. Но вот во всех фильмах о будущем есть два мира. В одном все красиво и custom experience хорошо, а потом стена, и за стеной другой мир. Вот нам надо понять, где мы хотим оказаться, за стеной или вот так. Спасибо всем участникам. Может быть, мы там в перерывах сможем пообщаться и как-то предметно. Потому что, конечно, дискуссии хороши конкретными результатами, рекомендациями и выводами. Спасибо.
Друзья, сейчас у нас кофе-брейк. Приглашаю всех выпить чай, кофе, ну и обсудить темы, которые сейчас обсуждались. Спасибо.